Добрый вечер, дорогие друзья. В студии один, а точнее вместе со всеми вами, Дмитрий Быков. Привет полуночникам. Я сейчас попробую, во всяком случае, ответить в течение часа на форумные вопросы. А что касается лекции, то заявок много, они взаимоисключающие. Очень многие просят поговорить о романе Бориса Натановича Стругацкого «Бессильные миры сего». Почему-то вот сейчас он так вызывает некоторые бурления, хотя прошло уже 15 лет с тех пор, как он написан. Значит, есть просьбы прочитать о Бродском, но напоминаю, что о Бродском лекция уже была, и даже не одна. Есть много просьб поговорить о Маяковском в связи со скорым выходом книжки. Если хотите, пожалуйста, хотя я все больше боюсь. Понимаете, чем больше смотришь на только что написанную книгу, тем больше испытываешь своего рода такой шок роженицы. Всегда кажется, что получилось не совсем то. Но если хотите, можно о Маяковском какие-то вещи. И очень много вопросов про книжку про Ахматову, которую мы собираемся делать. И почему я не говорю писать, это отдельная тема, делать вместе с Максимом Чертановым. Если хотите, возможно, такие варианты. У вас есть 2 часа, 1.5, точнее, для того, чтобы сделать окончательный выбор. Пока я начинаю отвечать на вопросы. Как вы относитесь к книгам и статьям покойного Георгия Мирского? Разделяете ли его взгляды на проблемы Ближнего Востока? Можете ли рекомендовать изучение его наследия? Георгия Мирского, царство ему небесное, я даже немного знал, делал с ним интервью, разговаривал с ним, был с ним в переписке. У меня всегда было ощущение, что этот человек знает колоссально много, причем знает той области, которая для меня абсолютно темна, поэтому, естественно, что никаких дискуссий между нами быть не могло. Но знал он очень много и в разных других областях. Последняя наша переписка, последнее его письмо было по поводу перевода одной фразы изгоя Мисфита в Фланнери О'Коннор. То есть он продолжал интересоваться живо огромным количеством вещей. Я не могу сказать, что я солидарен или не солидарен с его концепциями, я не настолько знаю вопрос, но я его мнению доверяю, безусловно. Мирский был человек, прошедший очень большую школу жизни, и хороший человек, поэтому его мнением я склонен верить. Был Международный день памяти жертв Холокоста. Что бы вы могли порекомендовать подрастающему поколению читать из научной или художественной литературы? В первую очередь подготовленную Павлом Нерлером книгу, где содержится, где впервые опубликованы чудом сохранившиеся записи, буквально из-под пепла извлеченные, людей, которые работали в похоронных командах. Я не помню точно сейчас, по-моему, книга «Пепла» называется эта книга. Но в любом случае вы по публикатору, по Павлу Нерлеру легко найдете, что вот вышла такая в прошлом, кажется, году книга с вот этих чудом откопанных, чудом реставрированных свидетельств. Дневник Анны Франк, безусловно, здесь я не оригинален. Черную книгу, составленную Гроссманом и Эренбургом. Это я называю только те свидетельства, которые первыми приходят на ум. На самом деле это огромная литература. Из, наверное, из художественной литературы я бы мог порекомендовать один рассказ Ромена Гари. «Самая старая история». Вот его. Ну, в переводе, конечно, Сережа Козицкого, друга моего. Рассказ, который меня так потряс 20 лет тому назад, что я так в себя не пришел. Дело в том, что, понимаете, Холокост – одна из тех проблем, которые неосмысленны. Известно, что литература прибегает к журналистике, к приемам и методам журналистики, когда сталкивается с вещами, которые в художественном тексте неосмыслимы. Вот поэтому, собственно, к такой полудокументальной стилистике прибегнул Рыбаков в романе «Тяжелый песок». Холокост – это та драма, та трагедия, драма это называть невозможно, та трагедия человечества, которая неосмысляема ни в каких терминах, как, собственно, ни один геноцид. Это невозможно вместить, поэтому только документалистика может справиться с этой темой. Я не знаю, какого класса и какого мировоззрения должен быть художник, чтобы без должного цинизма это исследовать. Это касается любых геноцидов. Холокоста просто потому, что он наиболее масштабный, потому что он происходил среди цивилизованной Европы. Но, безусловно, из документальных свидетельств, вот мне кажется, что дневник Анны Франк – это наиболее наглядные вещи. В одной из передач вы высказали мысль, что атеизм как мировоззрение представляется вам неинтересным. Не могли бы пояснить, что вы имели в виду? Ну, а что тут пояснять, собственно? Что видимые миры есть предел, видимые миры есть то, на что мы можем рассчитывать по максимуму. В мире нет тайны. Все может быть научно разъяснено. Это, понимаете, это может вызвать научное любопытство. Но это не вызывает у меня тот высокий, трансцендентный, тот мистический интерес, который вызывает у меня все-таки гипотеза Бога. Поэтому мне просто кажется, что атеизм – это более плоская картина мира. Вот и все. А религия – это такое 3D. Многим кажется наоборот. Я не заставляю их думать по-своему. Пусть и они, простите за грубое слово, замолкнут. Вопрос к вам как к педагогу. Каково ваше отношение к мыслителю и учителю Корчику? Актуальна ли его идея сегодня? Является ли концепция любви к ребенку реалистичной в жестокий век? Видите, Корчик гораздо шире своей книги «Как любить ребенка». Ну, прежде всего, Корчик – гениальный писатель. Одно из самых сильных книг моего детства, книг, которые меня потрясли по-настоящему. То есть, я помню свое ощущение от того, что книга недостоверно хороша, что книга не может быть так хороша. Что мы называем точным? Точное совпадение с нашими мыслями, с какими-то потайными чувствами. Очень многие, кстати, признавались, что книга Корчика «Король, мать уж первый» и продолжение ее, она подействовала на них, ну, как их тайный подслушанный дневник, как их собственные мысли. Я очень любил эту книгу. До сих пор помню большую эту красную квадратную томину. Что касается «Как любить ребенка», это все, понимаете же, вокруг Корчика очень много наболтано демагогии. Да, ребенка надо любить, да, ребенку надо доверять, но это все же, в общем, слова. Корчик – это величайший практик педагогики. Потому что педагогика должна быть в руке. Понимаете, это инструментальная такая вещь. Поэты тоже ведь очень любят говорить. Вот, происходит небесное озарение. На самом деле все очень четко. Выбрал правильный размер – получилось. Не выбрал – не получилось. Точно так же и здесь. Это вопрос техники, вопрос приема. Приемы Корчика, описанные им, они практически универсальны. Значит, что такое, что, в чем основа методики Корчика, как я его понимаю. Хотя есть замечательные, конечно, статьи Александра Шарова о нем, и я думаю, что Шаров, один из любимых моих прозаиков, он вообще в «Новом мире», когда опубликовал эти статьи, собственно, Корчик пришел к русскому читателю. До этого о нем же знаю очень мало. Понимаете, какая вещь получилась? Подвиг Корчика, его отказ покинуть детей, хотя ему предлагали спастись, и уход с ними в газовые камеры, это подвиг такого масштаба, что он абсолютно заслонил его великое учение. И в результате мы обсуждаем Корчика-героя, иногда Корчика-писателя, но совершенно не помним его как педагога. Между тем, идеи-то Корчика, на самом деле, немного близки макаренковским, но они, значит, сводятся прежде всего к тому, что школа должна быть таким государством в государстве, что в школе должна быть своя газета, свои мастерские, в идеале должна ходить своя валюта. Дети должны быть заняты делом. Они должны... Во-первых, он относится к ребенку как ко взрослому. Вот как любить ребенка, это не должно, значит, заслоняться демагогией о том, что с ребенком надо щучукать и утипусечничать. Ничего подобного не нужно. К ребенку нужно относиться как ко взрослому, потому что масштабы его переживаний гораздо больше наших. У него все впервые. С него надо спрашивать, как со взрослого. Ему надо поручать серьезные дела. В его школе дети могли всерьез голосовать за или против учителя. И его уход из Панкратца, в конце концов, это, насколько я, ну, вот из этой школы его, и его мучительные довольно отношения с коллегами, во многом это определялось тем, что Корчик разрешал детям определять собственную судьбу. И в конце концов его уход диктовался тем, что он почувствовал тайно падение своего авторитета. Точно тоже почувствовал он, кстати, в отношении многих своих коллег. Он разрешал детям самим определять и учебную программу, и многие другие, значит, особенности поведения своего, он доверял ребенку больше, чем кто-либо из... Пардон, насчет... Сейчас, подождите, я просто пытаюсь найти название вот этого дома сирот, потому что Панкратц – это название тюрьмы, а вот как дом сирот Корчиковский назывался, я сейчас ищу тщетно в Гугле, но я найду потом, безусловно, потому что все помнить невозможно. А уход его из этого дома был, в общем, конечно, его личной трагедией, понятное дело, и он даже воспринимал это как свое педагогическое поражение. Но на самом деле это была его самая большая победа, потому что он дал детям большую самостоятельность. Как Хрущев говорил, да, что то, что вы меня снимаете, моя победа, потому что иначе бы в другое бы время или меня бы придушили, победили, я бы вас передушил. А вот то, что у нас происходит демократическая процедура, это значит, я победил. И, конечно, то, что Корчик вырастил из них взрослых, независимых людей, имевших собственное мнение, собственное право руководства этим интернатом, то, что старшие опекали младших и, по сути, играли такую роль сержантскую, поэтому там не было дедовщины, а там была демократия. Вот это как раз и представляется мне его величайшей заслугой. Все, что написал Корчик как педагог, дышит пониманием трагедии детства. Детство – это ответственнейший, серьезнейший возраст, и относиться к нему надо с огромным уважением, с огромным, не скажу трепетом, но с придыханием, с серьезностью. И вот это основа его педагогики. Кроме того, то, что дети у него постоянно заняты. То, что они ни секунды не попекаемы, а все время решают какие-то серьезные вопросы. Ну, как у Макаренко дети делали лучший в мире фотоаппарат. Так что отношение мое к нему восторженное и глубоко уважительное. Он вот из тех педагогов и писателей, кстати, величайших, которые меня не угнетают, с которыми я могу вступать в свободный диалог. А Корчик же совершенно не императивен, и мне поэтому очень приятно рядом с ним находиться, как с писателем. Почему в России резко негативное отношение к творчеству Ремарка, неприятие его произведений, является, видимо, следствием ментальных особенностей? Нет, конечно, это неправда. Россияне безумно любили, советские уж точно читатели, безумно любили Ремарка, любили его больше и раньше, чем Хемингуэя. Хемингуэй пришел потом и был гораздо более элитарен. Он висел, так сказать, не во всех домах, а только, что называется, у продвинутой молодежи. И Ремарка любили гораздо массовее, потому что он проще, нету подтекстов всяких. Вообще, Ремарк один из самых, ну, будь как у Кушнера было сказано, как нравился Хемингуэй на фоне ленинских идей. Так вот, сначала начал нравиться Ремарк с его свободой, с его эросом, с его алкоголем. И, конечно, он был здесь одним из культовых персонажей, точно так же, как и он. Правда, у нас любили больше всего не на Западном фронте без перемен. У нас реализма хватало своего жестокого. А любили, конечно, трех товарищей, да, в некоторой степени триумфальную арку. Я вот больше люблю «Ночь в Лиссабоне». Прав ли был Мирский, когда утверждал, что мирное решение арабо-израильского конфликта возможно? Я не настолько знаю проблему, чтобы оценивать здесь правоту или неправоту Мирского. Думаю, что мирное решение здесь рано или поздно произойдет, но это случится не при нашей жизни и не в этом веке. Пробовали ли вы смотреть новый западный сериал «Война и мир» по Толстому? Многим русским зрителям это нравится. Я посмотрел пока одну серию. А мне нравится. То есть, мне нравится, понимаете, он больше в любом случае, чем, Тома Райтовская «Анна Каренина», потому что там была попытка такого иронически постмодернистского отношения к тексту, а здесь, наоборот, есть попытка его такого предельно реалистического прочтения, и хотя это не совпадает с толстовской призмой, через которую мы привыкли видеть мир, но это своя призма, столь же интересная. Пьер мне нравится там очень, обаятельный Пьер. Почему многие популярные радиоведущие увлекаются черным юмором в эфире? Нежелательно шутить на тему смерти. Видите, я таких радиоведущих не знаю. Я, во всяком случае, на эту тему не шучу. Может быть, я даже слишком серьезно к ней отношусь. Но вообще-то, слушайте, а почему надо к смерти относиться так серьезно? Особенно к своей. К чужой, наверное, надо. Вот мне очень нравится набоковская эта цитата, приписанная им выдуманному мыслителю Пьеру де Лаланду. Когда на похоронах де Лаланд не обнажил голову, его спросили, почему вы не снимаете шляпу? Он говорит, пусть смерть снимет шляпу первой перед человеком. Мне кажется, это верно. Не надо уж так насчет смерти париться. Конечно, Синявский называл ее главным событием нашей жизни, но для меня это, в моем представлении, это все-таки только портал, как хотите, это только порог. А во-вторых, ну, если все время думать о смерти, так и жить не захочется, и не сделаешь ничего. Смерть, конечно, позволяет нам реализоваться на крошечном пятачке. Она создает напряжение жизни. Может быть, в основе творческого процесса лежит как раз именно мысль о смерти, страх не успеть. Но это мысль именно о пределе, о форме, а не о смерти как таковой. Каждое утро, как самурай, представляет себе разные способы самоубийства, это, простите, совершенно не моя практика. Мне кажется, что... Да, мне нравится, как обаятельно ведет свое радиошоу Сергей Доренко, хотя я не согласен с его политическими взглядами. Как вы относитесь к Доренко? Раньше вы вроде бы пересекались в эфирах. В эфирах мы пересекались очень редко. Иногда он мне звонил, думаю, что по заданию сверху, чтобы там тем или иным способом меня подловить. Хотя думаю, что он всегда хорошо ко мне относился и эти задания реализовывал максимально мягко. Это во-первых. Во-вторых, мне вообще кажется, что Доренко очень талантливый человек. Я с ним, бываю, сейчас не согласен, но он действительно выбрал абсолютно правильный ник. Он растрига. Он, как тот колобок, у всех побывал и ото всех ушел. И потому что нигде не вписался. Как нигде не вписывается талант. Я его люблю. При том, что люблю я его за какие-то неочевидные вещи, за его знание испанского и Испании. Он меня всегда, кстати, консультировал по литературе, по географии испанской. Он хорошо, действительно, подробно ее знает. И даже всю классику мировую он прочел сначала по-испански, потому что на русский она не была переведена, а по-испански была. Вот он Фрому по-испански, я помню, прочел, он рассказывал. Он умный, он, безусловно, смелый. Мне нравилась его позиция по Лужкову вот в 2000 году, потому что я продолжаю думать, что приди тогда Лужков к власти и его клан, это было бы для России катастрофичнее. Ну и вообще, мне как-то, понимаете, я люблю людей талантливых. Он притягивает шишки, он умеет подставляться. Иногда он говорит и пишет вещи, несовместимые с моими представлениями о порядочности. Но а почему он обязан быть с ними совместим? Все равно он ярок, и все равно он не впишется ни в одну... ни в одну страту, ни при какой власти. Мне нравится, что, кроме того, его вот этот роман «Антиутопия». Однажды Дмитрий Нагиев грубо выгнал с эфира семейную пару. Да, вот как получается, что люди не могут даже осознать, что поступают плохо. Нет, они могут осознать, они прекрасно это осознают. А, дело в том, что я говорил уже много раз об этом, не вижу смысла повторять. Настоящий грех – это грех осознанный. Люди получают иногда наслаждение от того, что приступают моральные нормы. Ну вот Достоевский это подробно описал в «Записке от подполья». Да? Самый сладкий сок – это вот самое сладкое наслаждение, это сознательная, сознающая себя мерзость. Вот это и есть подпольные типы. Это основа фашизма. Люди очень любят сознавать, что они плохо поступили, потому что без этого настоящий оргазм не наступает. Кого вы любите из античных авторов, кроме Гомера и Овидия? Ну, видите ли, значит, я люблю по-настоящему Вергилия, ну, прежде всего, потому что «Энеида» – это действительно поэма, адекватный перевод которой, как показал Брюсов, практически невозможен. Язык приходится напрягать совершенно по-платоновски. Но есть вот эта замечательная статья Гаспарова о Брюсове переводчике. Там показано, как вот он нарочито корявит речь, чтобы достичь вергилиевской выразительности, силы и напряжения. Это первый, конечно, да. Но Вергилий – это поэт, до которого весь мир не дорос. Там прочь отойдите, писатели римские и прочего и греки, нечто творится важнее здесь Илиады самой. С этим я согласен. То есть Энеида не то чтобы лучше Илиады, Илиада первее, что там говорить, но она плотнее, величественнее, там плотность мыслей в каждой строке невероятна, поэтому он иногда и ограничивался одним полустише в день. Да и то на следующий день вычеркивал. Я больше люблю Горация, честно сказать. Милее мне Гораций, как говорила Ахматова. Я люблю Горация, знаете, вот грех в этом признаваться, даже больше, чем Катулу. Потому что считается, что Катул, вот я не помню, кто это писал, кажется, тот же Брюсов, самый непосредственный из римских лириков. Пуришев Борис Иванович в своих хрестоматиях всегда тоже подчеркивал, что из всей античной поэзии самый человечный, самый близкий нам – это Катул. И я Катулу очень люблю, как не любить его, особенно в старых еще этих переводах, вот в этих, помните, пересказах Голосовских, в его книжке замечательные. Но мне безумно нравился Гораций. И вот нравился, знаете, чем? Ну, человечностью своей тоже, умением подставиться, непосредственностью, музыкальностью. Я даже по латыни пробовал читать его, до того мне это нравилось. «Смотри, глубоким снегом засыпанный сарак белеет, и отягченные леса кругом стоят, и реки скованы прочным морозом лютым». Ну, все это жутко мне нравилось в то время, лет в 14, в 15. Ну, латынь я, конечно, не выучил. Но нам ограничилось тем, что выучил наизусть текст за гимнумент, что потом уже много раз забыл. Но для меня... А мать до сих пор помнит. Но для меня, конечно, Гораций – это какой-то идеал поэта. Понимаете? Может быть, это потому, что, как писал Август, лучше бы книга была толстая, как твое брюшко. Ну, он вот мне как-то симпатичнее его брюшко. Но при всем при этом, если говорить серьезно, самый человечный, гармоничный, самый античный лирик, потому что античное мировоззрение, вот оно в Левконое явлено с поразительной силой. Да, вот, пожалуй, что все-таки Гораций. Не достоин ли Майк Науменко отдельной лекции? Он достоин, конечно, я не достоин, я не настолько его знаю. Если немного поизвращаться, можно ли подыскать аналог Сэму Пекинпа в советском кинематографе? Нет, конечно. Ну, может быть, Хамраев там благодаря «Седьмой пуле», но в целом нет, конечно. Пекинпа – это блестящий профессионал, очень жестокий. Жестокий просто до цинизма. И, конечно, его такой самый последний ученик – это Тарантино. А в России такого нет режиссера. Даже Балабанов по жестокости своей гораздо сентиментальнее все-таки. Он не дотягивает до Пекинпа абсолютно. Такие фильмы, как «Соломенные псы» – прелестная картина, конечно, очень сильная, с Хоффманом, или как «Конвой». Это и мировоззренческое очень глубоко. Мне всегда больше нравилось «Принесите мне голову Альфреда Гарсии», потому что, понимаете, вот это такая классическая схема мести, наложенная на пыльную, прозаичную мексиканскую пустыню, вот эту равнину, когда уже приносит эту голову, она уже сгнила, она уже не нужна никому. Ну, в общем, такая хорошая картина, мне нравится она. Но при этом я, конечно, аналога никакого увидеть не могу. Знаете, кто мог бы? Вот кто мог бы быть режиссером такого класса по сочетанию цинизма, жестокости, иронии, как вот Климов? Вот в «Идее смотри» некоторые куски мог бы снять Пекинпа, мне так кажется. Если бы, скажем, Климов снимал «Гангстер», драму, он был бы режиссером такого класса. Но Климов гораздо более отважный экспериментатор, потому что Пекинпа все-таки нормальный такой реалист. А Климов, конечно, фантаст-пародист. Дмитрий Львович, когда я почитаю и перечитываю «Поезд Тарас Бульба», а меня не покидает чувство симпатии к полякам и глубокого отвращения к запорожцам. Это мои мозги неправильные или у Гоголя был необычный замысел? Знаете, есть разные трактовки. Была замечательная статья, ну как замечательная, очень спорная, но по-своему замечательная, конечно, статья Бориса Кузьминского «Памяти Андрея», в которой он доказывал, что Андрей главный положительный герой, а Остап как раз совсем не то. А грубый, брутальный, а вот Андрей как бы вот такое оправдание всей повести. И уж, во всяком случае, идеальный пример для подражания, потому что он гибнет за любовь. Да? Хотя там есть момент предательства, но иногда, вот, может быть, и надо предать, когда твои вырезают всех кругом. Там интересная, провокативная такая статья, очень давняя, 20-летней давности, но ведь так живо помнится. Мне кажется, что действительно запорожцы там для самого Гоголя недостаточно привлекательны. Он в известной степени насилует себя. Он делает усилия для того, чтобы всю эту грубость и брутальность воспечивать. Гоголь, маменькин сынок Гоголь, человек абсолютно не склонный ни к боевым искусствам, ни к алкоголю, просто пытается полюбить этих кентавров, этих гигантов. А это немножко бабелевская такая вещь. Знаете, она по духу немножко похожа на конармию. Бабель думал, что воспевает конармейцев. А Будённый почему-то возмутился и назвал статью, рецензию назвал «бабизм Бабеля». Я думаю, что Тарасу Бульбе тоже не понравился Тарас Бульба. Кстати говоря, Гоголь и Бабель, они созвучны во многом. Действительно, такая получилась реинкарнация. Интересная была бы мысль, да, сопоставить «Закат» и «Марию» как «Ревизора» и «Женитьбу». А интересно было бы сопоставить бабелевские ненаписанные «Мертвые души» «Великую криницу». Гоголь, конечно, по-бабелевски или Бабель по гоголевски, они пытаются полюбить вот эту сечу, эту вольницу. Тарас Бульба, в котором убийства кровавые следуют одно за другим, это такая же романтизация насилия, как и конармия. Это в обоих случаях попытка интеллигента влюбиться в зверство. Но, конечно, вы правы, эта попытка дается с большим трудом. Как вы относитесь к творчеству Анатолия Приставкина? «Ночевала тучка» – замечательная повесть. «Кукушата» – неплохо написано. Больше всего мне нравился его роман «Долина смертной тени». Это документальная книга о работе в комиссии по помилованию. Она на очень сильном материале написана и вообще молодец. Заметил, что у Маклина, как и у Стража, до сих пор нет страницы в англоязычной Википедии. Чем это объясняется? Неужели он там малоизвестный писатель? Понимаете, вот, дорогой Радостнов, тут для меня тоже есть некий парадокс. Я ведь Маклина знаю, даже лично. Я его видел, когда он приезжал в Киев 10 лет назад открывать там висковочный бутик. И я с ним встретился в Эдинбурге. Я ему позвонил, сказал, вот помните, я тот... Нашли мне его телефон в Эдинбурге, друзья. Я ему позвонил, сказал, я вот тот сумасшедший читатель, который там бегал вокруг вас в Киеве с криком «Вы гений, вы гений!» И, кажется, очень сильно его напугал, потому что он-то приехал со своей книгой о виске, и он более гораздо известен как историк и теоретик виски, Liquid History, жидкая история, совершенно он, ну, как не то, что неизвестен, но он многими не воспринимаем как романист. Почему? Ответ у меня есть, потому что «Страж» – это великая книга, это книга исключительно высокого класса. Прав Стивен Кинг, говоря, что это лучший, наверное, триллер написанный, ну, так он не может сказать «после меня» или «при мне», но написанный одновременно с ним, это понятно. Да, и, конечно, Кинг – это величайший автор, но Маклин в своих текстах, таких как «Молчание», совершенно виртуозно построены, или «Когда мы до темноты», или «Волчьи дети», великолепные исследования о детях Маугли, таких пойманных волками, или там «Дом на грани», «Остров на грани», такое краеведческое, замечательно увлекательное повествование. Он гений увлекательной прозы, но просто очень хорошая литература, такая символичная, с гениально подобранными лейтмотивами, она не всеми воспринимается. Спросите, многие ли читали роман Маклина «Страж»? Немногие путают его даже с Алистером, хотя он Чарльз. А Алистер, конечно, писатель гораздо меньшего класса. Зато нам какое огромное удовольствие. Мы друг друга мгновенно познаем, потому что мы, которые любим Маклина, мы ценители прекрасного. Вернемся через 3 минуты.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту пятницу после 15 часов в программе «Персонально ваш» президент Института экономического анализа Андрей Илларионов. «Персонально ваш» в пятницу после 15 часов.
Телевизионные итоги недели в программе Арины Бородиной «Программное обеспечение». И пусть услышит вся Россия эфир Бородиной в пятницу в 21 час и в 8 утра в субботу, сразу после новостей.
В эту пятницу в программе 2016 вспоминаем Ельцина и его время. У нас в гостях президент фонда Индем Георгий Сатаров. 2016 в пятницу. После 20:00 вечера.
Мы успели в гости к Богу. Не бывает опозданий.
В ночь с пятницы на субботу.
Проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека.
После часа ночи. Владимир Высоцкий. Слушаем и вспоминаем.
Вы, кажется, потом любили португальца. А может быть, с малайцем вы ушли.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Продолжаем передачу «Один». Что вы можете сказать о Теодицее? Ну, все, что я могу сказать о Теодицее, я попытаюсь сказать в воскресенье в лекции о блаженном Августине. У меня будет такая лекция на Никитской, 47. «Алексей Божий человек, Августин Божий человек». Я попытаюсь рассмотреть Августина именно как писателя, потому что я вообще в число моих там 5 любимых книг всегда входила «Исповедь». И не потому, что Гуссерль называет ее там главной книгой, которую надо читать всем, кто думает о природе времени. Нет. исповедь правильно готовит человека к принятию христианства и, ну, как бы размягчает душу, она вот может после этого вместить. Теодицея – это чрезвычайно сложная концепция, к ней очень труд Бога оправдания, как Бог терпит зло. Очень трудно к этому прийти. Мне однажды один поп хороший, такой замечательный, кстати, физик в прошлом, и замечательный, кстати, боксер, успешно отмахавшийся от нескольких напавших на него сектантов. Огромный мужик, косая сажень в плечах, он пришел ко мне когда-то собеседник с замечательной бутылкой перцовки. Я говорю: Петя, а неужели тебе Господь не запрещает? На что он мощно ответил: и поощряет. Вот, он нравился мне тем, чрезвычайно, Петя этот, вот на вечные вопросы, а как же Господь терпит зло, он простодушно говорит: а ты на что? А мы на что? Мы действительно такие, скорее, вот пальцы на его руке. Как же это Господь терпит зло? Почему вы об этом спрашиваете его? Вы себя об этом спрашиваете. Он вас сделал для того, чтобы с ним бороться. А вы негодуете, почему? Ну, это ваши же проблемы. Давайте я прочту. У меня был такой старый стишок на эту тему. Грех себя читать, но я прочту, потому что ничего лучшего я на эту тему все равно не скажу. Если у вас останутся вопросы, ну, пожалуйста, приходите вот в еврейский культурный центр. Это он дает нам по-прежнему прекрасную площадку. Не знаю, проданы ли там билеты, но скажите волшебное слово «один», и как-нибудь я проведу. Особенно, если вы будете один. Да, если не один, тем более. Никитская, 47, да, это будет во сколько? В 7? Да, в 7 приходите, попробуем. Ну, а пока я вам прочту стишок, насколько могу. Там эпиграф из Веллера. «На», – сказал командир, снимая командирские, – «хочешь – носи, хочешь – пропей». Не всемощный в силе и славе Творец миров, что избрал евреев и сам еврей, не глухой к раскаяниям пастырь своих коров, кучевых и перистых, а скорей, полевой командир, не брит или бородат, перерезан наспех и полусед. Мне приятно думать, что я не раб его, а солдат. Может быть, сержант, почему бы нет? О, не тот, что нашими трупами путь мастит, и в окоп, естественно, не ногой, держи морду фанат муштры, позабывший стыд, и врага не видевший, а другой, командир, давно понимающий всю тщету, гекатомб, то сражающийся вообще, у которого и больные все на счету, потому что много ли нас вообще? Я не вижу его верховным, как ни крути, генеральный штаб не настолько прост, полагаю, над ним не менее 10 командиров, очи генеральских звезд, тяжелеет небо, глядящее на Москву, как на свой испытательный полигон. До победы нашей я точно не доживу, и боюсь сказать, доживет ли он. Вот тебе и ответ, как он терпит язву земли, не спасает детей, не мстит палачу. Авиации нет, снаряды не подвезли, а про связь и снабжение я молчу. Наши танки быстры, поем, и крепка броня, отче наш, который на небесах. В общем, чудо и то, что с бойцами вроде меня потеряли еще не все и не всех. Всемогущего нет, орудия на смех врагу, спим в окопах, в окрестностях нет жилья. Всемогущий, может, не больше, чем я могу. Где он был? Да, собственно, где и я? Забыл сказать, поощрения опять же нет, ни чинов, ни медалей он не дает. Иногда подарит кому огниво, кому кисет. Например, мне достались часы полет. А чего хорошие вещи, обижаться грех. 25 камней, музыкальный звон. Оттого я и чувствую время острее всех. Иногда, похоже, острее, чем он. Незаметные в шуме, слышные в тишине, отбивают в полдень и будет, отбивают в полночь и будет в 6. Днем и ночью, напоминая мне, времени мало, но время есть. Я люблю этот стих, хотя вот сейчас я его прочел, и как Светлов в известном анекдоте, понял, что стихотворение затянуто. Ну, просто, да, действительно многословно, я раньше писал довольно длинно, но и все равно новые-то стихи, они гораздо короче, и, хотя, может быть, не лучше. Но мне этот стишок нравится, потому что он снимает больную для меня проблему. Как вы оцениваете творчество Бориса Зайцева? Его привыкли ставить в один ряд со Шмелевым и не выше. Справедливо ли это? Видите, я и Шмелева, грех сказать, ставлю не очень высоко, как в такой крепкий третий ряд. Но, ну, потому что он не показывает, а рассказывает. И ужасно меня раздражают в «Лете Господнем» все эти уменьшительно-ласкательные суффиксы. Такая в нем есть... Ну, лучшее, что он написал, конечно, «Солнце мертвых». Я помню, как мне на журфаке преподаватель наш в 86-м уже году, когда я начал на экзаменах ругать Богомолия или это Господня, говоря, что это сусальная проза, что там слишком много умилений, слишком мало пластики, хотя это очень трогательные книги. Он мне сказал: а вы читали «Солнце мертвых»? Я говорю: нет. Ну, вот зайдите, я вам дам. И я тогда еще в его французском каком-то издании прочел, и на меня очень сильно эта книга подействовала. Невзирая на ее совершенно откровенный антисемитизм, бог с ним, это можно понять состояние Шмелева, который потерял сына. Но это сильная вообще книга. Сильная. И что касается Зайцева, то мне кажется, что кроме биографии Тургенева, хороший, он по большому счету ничего хорошего не написал. Его «Старая Москва» умилительна, но тоже блекловато. Понимаете, мне кажется, что если бы Зайцев прожил не так долго, если бы не его 90 с лишним лет праведнической жизни, если бы не то, что он дожил до переписки с Олегом Михайловым, до фактического возвращения его текстов на родину, в начале 70-х он уже легально упоминался, мне кажется, что сам по себе он, в общем, и не заслуживал бы читательского внимания большого. Мне кажется, что эта литература тоже, ну, такого прочного третьего ряда, совершенно несравнимая с Буниным. И меня немножко, так сказать, коробит постоянное кроткое умиление старческое, которым дышит эта проза. Это кажется мне, знаете, как тепловатый чай такой. Конечно, на меня это не действует совсем. Хотя я понимаю, что Борис Зайцев был, наверное, очень хороший человек. Ну, очень хороший. Я правильно сказал когда-то Чехов о Короленко. Вот если бы он хоть раз жене изменил, совсем другой был бы писатель. Почему Ленин тяжко ненавидел Достоевского, а Толстой, чувствуется, был ему внутренне близок? Я думаю, что внутренне ближе всех ему был Чехов все-таки, вот с тем же отвращением к жизни, к быту. Что касается Толстого, он ценил мощь его художественного. Ленин, он, вот у нас как раз сегодня был вот с Дуней Смирновой на «Русском пионере» диалог. И там мы о Ленине довольно сильно заспорили. Есть ли в этой фигуре вот хоть что-то очаровательное, что-то привлекающее сердца? Для меня есть, для нее нет. Мне кажется, что он был, во всяком случае, неплохой литературный критик. Его статья о Толстом демонстрирует, конечно, полное непонимание Толстого философа, но какие-то тайные мотивировки Толстого, внутренние мотивации его, оно вскрывает достаточно точно. И очень многое в толстовской философии продиктовано страхом, а не силой. Вот это точно там, по-моему, написано. Ну, помните, Герцена хорошая статья, кстати, что там говорить. Но если брать его отношение к Достоевскому, то я здесь, вот я ни в чем почти не разделяю ленинских воззрений. Но особенно, конечно, в его материализме, в его марксизме, в его довольно плоской историософии. Но историософией же можно называть действительно, да, любое мнение о характере и целях истории. Смысл истории по Ленину – это что-то ужасно плоское и пошлое, еще площадь, чем у Маркса. Но я разделяю его отношение к Достоевскому в том смысле, что смакование мерзости, культ патологии – это было ему невыносимо. А в Достоевском есть этот культ, потому что вот без греха, без падения для него нет и взлета. И я этого не разделяю совсем. Согласны ли вы, что в середине 20-го столетия произошел ренессанс христианской, точнее католической, или почему только католической, православной тоже? Бёль, Грэм Грин, Мряк, О'Коннор. С чем, по-вашему, это связано? И если можно, несколько слов о прозе Мряка. Вот несколько слов о прозе Мряка я, к сожалению, это сказать не могу, потому что я знаю его очень мало. Это совершенно не мой писатель. Муруа знаю, Мряка плохо. Что касается причин возрождения христианской прозы, появление движения апологетов в Англии, в частности, Льюиса, Клайва, да, в огромной степени Толкина, который тоже, безусловно, христианский писатель. Думаю, в большей степени, чем Льюис, в котором все-таки есть какая-то культятина. Ну, еще раньше Честертон, который все это предвидел. Этот ренессанс не только католической, а вообще религиозной прозы, в том числе, кстати, оккультной, как у Даниила Андреева. Антропософский, хорошо, назовем антропософский, чтобы не употреблять ужасного слова оккультный. Это очень простая вещь. Это появление тех новых принципиально сущностей, нового строя, новых империй, которые невозможно объяснить рационально. Вот это мой любимый пример, почему в 1938 году в Москве одновременно пишутся «Мастер и Маргарита», «Пирамида» и «Старик Хоттабыч». В Москву прилетают одновременно «Ангел», «Дьявол» и «Джин». Причем ангелы и дьявол улетают, а джину принимают почетные пионеры. Потому что он еще такая дохристианская жизнь. Об этом тоже есть хороший вопрос. Я сейчас на него буду отвечать подробнее. Почему это так? Потому что рациональными, прагматическими, материалистическими соображениями нельзя объяснить то, что происходит в мире в 30-е годы. И, кстати говоря, русскую победу в 40-е годы и тоже объяснить нельзя. То, что произошло с нацией. Вот Некрасов Виктор написал целый роман «В окопах Сталинграда», чтобы понять, как из обычных людей получаются сверхлюди. Как получается из бухгалтера потрясающий разведчик. Как получается из Валеги, его ординарца, получается вот этот гениально ловкий такой, ну, как Летика при Грее. Совершенно новый, все умеющий матрос. Как они умудряются, люди, которые 2 года отступали, как они на 3-й год войны побеждают, уперлись в Волгу и оттолкнулись от нее. Как это вышло? Это, к сожалению, не интерпретируется ни в каких терминах, кроме сказочных или кроме религиозных, если хотите. Я вообще думаю, что иррациональность человеческой природы, она не может быть описана вот без этой 10-й точки, которыми, там, помните, надо, не отрывая карандаша от бумаги, соединить 9. Без 10-й точки это невозможно. Без Бога задача не решается. Поэтому и огромный взлет католической литературы, я могу отвечать только по поводу Фланнери О'Коннор достаточно детально, потому что ее я вот только что о ее случае писал. Это, конечно, рассказ знаменитый «Хорошего человека найти нелегко», это как раз попытка ответить, что делать при столкновении с абсолютным злом. Уж, конечно, не говорить ему «ты один из моих детей», как бабушка там, «ты сын мой». Уж, конечно, не это. После этого тебя убьют сразу. Последнее, что можно попытаться сделать, это до последнего сопротивляться. Христианское умиление абсолютному злу и разговоры о том, что ты брат мой, это кончилось, ребята. Там же говорит Мисфит, вот изгой, он говорит, Христос нарушил равновесие. И действительно, он нарушил его. В мир пришло абсолютное добро, значит, из него выхлестнулось абсолютное зло. Хватит с ним заигрывать. Заигрывать с ним больше нельзя. И ответ Фланнери О'Коннор, типично католический, ответ очень жесткий, да, нужно стать сверх чем-то, чтобы противостоять такому сверхзлу. Оправдано ли противопоставление Белой гвардии Тихому Дону, как христианского романа о гражданской войне, антихристианскому? Нет, конечно. Я не думаю, что Белая гвардия христианский роман. Белая гвардия фаталистический роман, если на то пошло. Роман о том, что никто не виноват, что нет виновных, а есть история. И в условиях этой истории единственное, что возможно, это соблюдать долг. Это самурайский роман, скорее, роман радикальный, экзистенциальный, такой немножко в духе Камю. Можно назвать это христианством, конечно, но мне так не кажется. И я не думаю, что в этом смысле «Тихий Дон» так уж радикально отличается от «Белой гвардии». «Тихий Дон» – это роман о том, как после падения всех скреп идейных, дружеских, семейственных, остаются биологические. О расчеловечивании человека до биологии. О том, что все, что остается, это вот темная стихия рода. Держит на руках сына. Важный вариант Шолохова. Это роман о том, как все идеологические, внеидеологические, человеческие скрепы оказались иллюзорны. Традиция – это уже голый фетиш абсолютно, и внутри там гниль, труха, все, и старики с позеленевшими бородами. Это роман о том, как брат пошел на брата, как случилась магнитная буря, взбунтовалась вот эта стихия, а потом, когда пали все скрепы и все символы, все идеи, единственное, что осталось, это тоска по земле, жажда работы, как вот у Дуняшки с Мишкой, и вот эта страшная стихия рода. А все остальное скомпрометировано. В этом смысле я не вижу принципиальной разницы между Турбиными, которых удерживает тоже только родство от падения, и традиция, и семья, и Мелеховым. Другое дело, что, конечно, роман Булгакова – это интеллигентский роман. Но суть его совершенно одинаковая, и тема его – та же самая расчеловечность. Только что прочитал «Жестяной барабан» Гюнтера Грасса. Роман дался тяжело и не сильно впечатлил. Кого ваше мнение об этом произведении? Это лучшее произведение Грасса или есть другие получше? Ну, есть, конечно, получше. Я не люблю «Жестяной барабан». Скажу, больше терпеть его не могу. Эта книга меня до рвоты доводит. Понимаете, там... Главное мое впечатление, это все равно, как вот я все вспоминаю, как героя напоили супом из тертого кирпича, мочи и лягушек. Это, ну, просто вот это просто скрипит на зубах у меня, этот суп и этот роман. Шлендорфа фильм неплохой, тин-драм, и он такой забавный даже местами. Но я, честно говоря, совершенно не понимаю, про что книга. Ну, вот мне подсказывают всегда, что это книга об инфантильме, об инфантилизме фашизма, об инфантильном фашизме. Не знаю. Мне кажется, что она натуралистична, она не смешная, как это. «Собачьи годы» гораздо лучше. Если вас интересует, вот, что есть хорошего у Грасса, то, на мой вкус, лучшее его произведение – это «Ходом краба». Мне очень нравится «Мое столетие», 100 рассказов двухстраничных на год по каждому, и написать 100 пестрых рассказов маленьких, коротких о 20 веке надо быть умным малым. Он прекрасный писатель, своего Нобеля заработал. И, в общем, я неплохо отношусь к местной анестезии. Хотя, ну, это, понимаете, когда подростком читаешь это в «Новом мире», там все производит впечатление. Ну, ничего особенного там, конечно, нет. Мне нравится «Ходом краба». Вот анализ истории Густлофа, Вильгельма Густлофа, вот этого потопленного транспорта, главный подвиг Маринеско, который, как выясняется, затопил при этом все-таки значительное количество раненых и мирных жителей. Ну, вопрос о морали на войне надо, видимо, трансформировать очень сильно, но вообще подход к теме у Грасса замечательно объективный и очень интересный. Это хорошая книга. Что вы думаете о новой книге Глуховского «Метро-2035»? Мне кажется, автор растет. И поделитесь вашим мнением о романе Рубанова «Хлорофилия». Ну, понимаете как... Глуховский, безусловно, вырос по сравнению с ранним «Метро», потому что там есть уже гораздо больше экспрессии и язык. Что касается романа Рубанова, то как раз вот именно недостаток какой-то языковой работы, он меня там и смущает. У Рубанова есть хорошие книги, но, к сожалению, очень часто его губит беллетризм. «Хлорофилия», она не показалась мне интересной. Там как бы стандартная задумка довольно, хотя стартовая, хотя она интересная, может быть, но исполнение показалось мне слишком тривиальным. Вообще, мне кажется, что Рубанову лучше писать не фантастику, а жесткую такую мужскую прозу. Не обязательно про тюрьму, не обязательно про личный опыт, не обязательно про бизнес. Может быть, это могло быть тоже что-то такое экзистенциальное в духе Трифонова. Но фантастика, понимаете, требует чуда. Если чуда нет, то нет фантастики. Смотрели ли вы фильм «Лита Махори»? Когда-то они были воинами. Посмотрю, много слышала в этом фильме, но пока не видел его. «Яма Куприна» – это школьная программа? Можно ли лекцию про Куприна? Давайте хоть сегодня. Видите ли, Максим Викторович, «Яма Куприна» по определению книга для молодежи. Если вы помните, она посвящена матерям и юношеству. И это правильное решение, потому что роман о публичном доме стоит посвятить матерям и юношеству, чтобы люди знали об уродливых крайностях жизни. И, может быть, матерям и юношеству именно потому, что это, в общем, чистая книга, бесконечно трогательная. Но я не считаю Куприна автором ровным. Считаю автором великим, да, но великое редко бывает ровно. Толстой о Яме, как вы помните, в 2008 году, прочитав первую часть, выразился так. Он сказал, что, конечно, он негодует, но на деле, описывая всю эту гадость, он наслаждается. И от человека со вкусом этого скрыть нельзя. Я не думаю, что Куприн наслаждался, описывая публичный дом. Он просто тут немножко другое. Просто Куприн вообще наслаждается профессионалами. Понимаете, когда они говорят о своем профессиональном. Рыбаками или стригонами, вот этими рыбаками из Балаклавы. Циркачами, ворами даже. В рассказе «Обида» он восхищается профессионализмом воров, которые пришли к адвокатам на собрание, подписаться тоже под письмом против погоды. погрома, но не сдержались и их ограбили, потому что у них руки так устроены. Сейчас мы вам покажем наше мастерство. Ну, он профессионал. Он любит профессионалов. Ну, и проститутки ему с этой стороны тоже интересны. Самое интересное в яме – это история Лихонина, который попытался взять проститутку из публичного дома, а в результате кончил тем, что начал с ней спать каждую ночь, потому что она была ему нужна не как сестра, а как женщина. И вот приходится в этом признаться. Ну, это смешная история, такая занятная. Это не лучшая вещь Куприна, конечно, но я совершенно не против того, чтобы она была в школьной программе, потому что страшное отношение к женщине как к прислуге, страшное отношение, паразитическое отношение к женщине и неуважение к ней, это не кануло никуда, это есть по-прежнему. И просто, чтобы люди увидели себя со стороны, увидели, во что они втаптывают святыню, это довольно полезное чтение. Стругацкий и Ефремов примеряли совестливое сознание советского интеллигента с несправедливостью советского строя, давая надежду, что человек может преодолеть безнравственность с помощью глобальных общих целей. Насколько честны такие фантазии? Ну, вы говорите о такой утопии частного выхода, с одной стороны. Это не у Ефремова, это было где-то у Стругацких, ну, в наибольшей степени, конечно, за миллиард лет до конца света. Мне близка вообще вот эта мысль веллеровская, что Стругацкие писали все более и более мрачные и как бы не просто антиутопичные, а автоэпитафические вещи. Это автоэпитафии все, и за миллиард лет, и в особенности Жук. Но Стругацкие были, безусловно, правы в том, что можно в безнадежном обществе пытаться хотя бы, как вот они любили повторять, все видеть, все слышать, все понимать. А оставаться хронистами того, чтобы противостоять ему. У них была идея безнадежного сопротивления. Это не теория малых дел. Кандид в «Улитке» не занят теорией малых дел. Давайте вспомним. Кандид уничтожает мертвяков, хотя это понятно. Саул Репнин стреляет в машины, хотя понимает, что машины не исчезнут никогда. Стоять на пути прогресса. В этом заключается утопия Стругацких. Если прогресс бесчеловечен, надо ему противостоять. Нужно продолжать одинокое, обреченное сопротивление. Это совсем не сказка. Это, я бы сказал, очень мрачная сказка, очень страшная. Вам нечего сказать о Терри Пратчетте, или вы его не любите? Ну, я не очень его люблю. Он совершенно не мой писатель. Я понимаю, что он талантлив, конечно, очень, но это мне неинтересно. Понимаете, я не верю в юмористическую фантазию. Ну, это же касается и там Дугласа с его этим автостопом по галактике, Дугласа Адамса. Почему? Ну, знаете, вот есть хорошая чат-фраза: женский детектив – это как морская свинка, которая и не морская, и не свинка. Также и здесь. Мне кажется, что сатирическая фантастика, она не дотягивает до полноценной сатиры, ну, кроме таких случаев, как там в «Сказке о тройке» или в «Девушке у обрыва» у Шефнера. И она не является полноценной фантастикой, потому что фантастика – это все, когда страшно. Фантастика – это чудо. А где смешно, там чуда нет. И юмористическую фантастику я не люблю. Она всегда такая многословная. И вот поэтому я вот всегда радостно замечаю, что когда Житинский писал свои фантастические вещи, он был серьезен каменно, хотя он был вообще человек очень иронический. И вот, например, единственная его, по-моему, литературная, не скажу неудача, у него не было неудач, но полуудача – это его повесть «Хеопса Нефертити». Потому что это попытка написать юмористическую фантастику, а фантастика юмористической не бывает. Она бывает трагической, бывает страшной. В таких отличных произведениях, как «Незнайка на Луне», «Пиноккио» и даже «Хищные вещи века» людям предлагали бесплатные развлечения и отдых, где они либо тихонько помирали в ваннах, либо оскотинивались в обмен на отказ от права мыслить и рефлексировать. Может быть, пора написать книжку о россиянах времен сытых нулевых, с той разницей, что у нас развлечения, по всей видимости, закончились, но свободы, прав никто возвращать не планирует. Я написал уже такую книжку, она называется «Списанные». Там вся ситуация предсказана абсолютно точно, предсказана за 8 лет до происходящего. Это роман 8-го года. Почитайте, по-моему, вам будет забавно. Ну, во всяком случае, этот роман мне как-то нравится. Смотрели вы фильм «Лига выдающихся джентльменов»? К сожалению, нет. Вопрос к вам, как почитателю творчества Балабанова, Шендеровича и других чернушников. Я еще понимаю, когда вокруг себя видит грязь и гадость, урод от рождения, никому не нужный, но что заставляет выискивать дерьмо и демонстрировать его крупным планом людей физически здоровых, известных, благополучных и финансово успешных? Это, по-моему, психическое расстройство. Отвечу вам через 3 минуты. Ну, мы продолжаем с вами разговор, довольно интересный. Во всяком случае, вопрос здесь поставлен достаточно радикальным образом. Что же заставляет здоровых людей, типа всяких там Шендеровичей или Балабановых, люблю вообще, как, когда перечисляют талантливых авторов через запятую с маленькой буквы, что же всех их заставляет фиксироваться на чернухе, недушевной ли это болезнь? «Мерещится мне всюду драма», — сказал Некрасов Николай Алексеевич. И это как раз душевное здоровье. Душевная болезнь — это когда на твоих глазах насилуют ребенка, а ты говоришь, ну, слушайте, ну, во-первых, очень выросло все-таки благосостояние наших людей. Мы стали более лучше одеваться. Я уже не говорю о том, что сегодня прекрасная погода. И все время видеть везде дрянь. Замолчи, маленький, он, может быть, добра тебе хочет. Желание во всем видеть дрянь – это как раз и есть неблагодарность Господу. Я уже не говорю о том, что это неблагодарность правительству. Ведь люди стараются, работают, ночей не спят. Простите, нельзя ли вас попросить отойти немного подальше, а то все-таки он очень кричит и пахнет не очень хорошо. Да, так вот я продолжаю. Мне кажется, что это неблагодарно по отношению к людям, которые целыми днями работают, чтобы мы были сыты, здоровы и одеты. Во-первых, начнем с того, что наше благосостояние – это результат наших, а не чужих все-таки усилий. Во-вторых, по-моему, совершенно нормально, когда в атмосфере сероводорода у тебя лично все хорошо, ты все-таки отмечаешь, что в стране царит атмосфера сероводорода, или вокруг тебя атмосфера сероводорода. Не нужно думать, что вот эта вонь исходит от социальных критиков. Нет, она исходит из объективной реальности. И мне кажется, было бы неправильно, будучи Балабановым, все-таки каким-то чувствилищем, все-таки крупным художником, было бы неправильно фиксироваться на благе, на выгоде, на том, что хорошо. У художника всегда все болит. Ну, ничего не понятно. Ну, так устроен художник. Поэтому мне кажется, что выискивать везде дерьмо, да, это естественно. Гораздо естественнее, чем выискивать везде нектар или деньги. Нравится ли вам «Великий Гэтсби»? На днях прочитала, у меня заворожило, в первый раз не произвел впечатление. Да, меня тоже, Наташа. Понимаете, там какая штука. И почему он завораживает только при позднем чтении? Это очень мастеровитый роман, действительно, зрелый, поздний. При том, что это всего лишь, по-моему, третий роман Фицджеральда. Но он удивительно зрелый, действительно. Это такая литература, которая воздействует не с помощью фабулы, не с помощью даже ярких характеров, а с помощью точно организованной системы лейтмотивов. Вот это там самое сильное. Это как у Чехова. Про что Чехов сказать невозможно. Он про состояние. И вот это состояние он умеет вызвать. А «Великий Гэтсби» – это очень точная книга о конце эпохи джаза. Об ее обреченности, о гибели ее людей, о гибельности этого пути. Это книга о том, как подходит Великая депрессия. Написана она за 3 года до того, как по-настоящему все стало рушиться. Вот это, по-моему, великое предвидение. И образ этого Гэтсби, которого так чудесно сыграл Ди Каприо в этом розовом костюме идиотском, с его неумением жить, неумением тратить деньги, с его вечеринками, морями шампанского и с его невозможностью добиться простой человеческой любви. Это все это атмосферный роман. Поэтому читать, ценить его начинаешь тогда, когда научишься считывать скрытые коды. Второй вопрос о любви. Я согласна с вашими словами. А влюбленность, как вы восстанавливались после краха любви, если у вас, конечно, такой был? Ну, у кого же такого не было? Было, но, понимаете, как восстанавливалось? Работой. Труд – это самый сильный самогипноз. Ничего не остается человеку, кроме как в какой-то момент заставить себя сесть тогда за машинку, потому что в эпохе всякого краха любви еще были машинки. Потом уже, когда появились компьютеры, я научился не влюбляться в плохих. Но у меня были плохие иногда. Вот тут спрашиваю, как на меня подействовал роман Моэма «Бремя страстей человеческих». Я прочитал его почти сразу после армии, как раз после того, как меня не дождалась оттуда тогдашняя девушка моя, но мы с ней потом все равно помирились. Мы с ней, по-моему, 3 раза подавали заявление в ЗАГС. Это был мой рекорд. Она правильно совершенно, сама девушка довольно трезвая была, она сама трезво считала, что она немножко похожа на Милдред Миллерс. Вот Моэм замечательно заклеймил этот тип. Что можно с таким типом сделать? Только научиться от него не зависеть. Хорошо, что этот опыт был у меня одним из первых. Я на нем сильно обжегся, и с тех пор уже женщинами вамп никогда не увлекался. Хотя, конечно, я за многое ей благодарен, но прежде всего это благодарность именно за опыт. С тех пор уже я это гениально разоблачал во всех. Но, надо сказать, были минуты большого счастья тоже. Я всегда в таких случаях, минуты краха любви, утешался, вероятно, только тем, что... Ну, что все-таки я, понимаете как, что-то я из этого сделал, что-то я с этого стряс, какие-то стихи. Я в любом случае не в накладе. Тексты из этого были сделаны, они от этого остались. А крах, не крах, ну... Я очень-очень поздно научился любить действительно хороших людей. Ну, научился. Перестал увлекаться, понимаете, вот этой мишурой всей. А перестал попадаться на дешевые примочки. Но зато перестал уж теперь точно. И теперь стоит девушке там начать какие-то дурновкусные атаки или начать играть во что-то роковое, да, как сразу, простите, включаются фильтры. Значит, еще пропускаю ряд вопросов. Посмотрела представление Барышникова по поэзии Бродского. Мне показалось, что главный там страх перед страстью, немощью, смертью, что это именно гибель всерьез. Можно ли сказать, что такие темы доминирующие в поэзии Бродского? Ну, вы правы, вы довольно светло, вы довольно глубоко проникли в тему. Попытки Бродского противопоставить собственную мраморность, холодность, неуязвимость смерти, как бы выиграть у смерти за счет такого, ну, личного, не скажу даже мужества, а личного окостенения, оледенения, это одна из тем, действительно. Но не могу сказать, что меня это всегда привлекает. Мне больше нравится тот Бродский, в котором есть как бы живой трепет и живая борьба. Ну, и такие стихи, как «Колыбельная». Отчасти, может быть, такие стихи, как вот «Меня упрекали во всем, кроме погоды». Если вы заметили, в «Теодицее» там есть полемическая отсылка к этому стихотворению. Бродский вообще работал на передовых рубежах. И, конечно, проблема смерти для него была очень важной. Но мне кажется, что тот способ защиты, который он избрал, то есть как бы стать мертвым уже при жизни, он не универсален. Очень хорошо, когда сказал один крупный поэт, безусловно, внутри персика находится косточка, но рассматривать только косточку как-то обедняет ситуацию. Что, если речь не о разделении человечества, а о каких-то изменениях в человеческой природе, постепенное накопление которых обусловило переход от античной культуры в христианскую культуру, от античной культуры вины в христианскую культуру стыда? Не вижу принципиальной разницы. В этом смысле исход Дымкова в «Пирамиде» – это как весть Фамузу, пан умер. Это конец эпохи христианства, шире вообще эпохи монотеистических религий, знакомого нам образца нет. Никогда. Это хороший вопрос, Андрей, но я никогда с этим не соглашусь. Я не верю в то, что крах христианства возможен, по крайней мере сейчас. Потому что, понимаете, христианство пока еще, оно не прошло даже фазу зрелости, а какое уж там старение. Оно еще не победило, оно еще по-настоящему не понято. Оно многожды по-детски извращено, но не понято. Вот Арканов, например, Аркадий, он говорил, что Библия – это не стартовая книга истории человечества, а итоговая книга предыдущего человечества. Во всяком случае, до мудрости и свободы, которые есть в Евангелии, человечество до сих пор еще просто не доросло. Это экзотическая версия, но любопытная. Он интересный был, фантаст. И вот я думаю, что христианство не только еще не стареет, не только оно еще не переживает упадок, но оно... еще и триумфа настоящего не видела. Его первый триумф, по большому счету, это только победа во Второй мировой войне над фашизмом. Вот тут оно победило. А цепь триумфов у него еще впереди. Осознавали ли последователи знаменитых мастеров, что являются литературными инкарнациями он? Нет, конечно, не осознавали. Может ли талантливый эпигон осознанно сделать себя воплощением предшественника? Не знаю такого случая пока. Если ниша есть... то, конечно, она втягивает. Но сознательно в нее попасть, примириться к ней невозможно. Я знаю только один случай, когда человек понял, чью нишу он продолжает и пытался встроиться. Это, простите, стихотворение Пастернака, классическое, которое часто называют «Станции». «Столетие с лишним не вчера, а сила прежняя в соблазне, в надежде славы и добра глядеть на вещи без боязни». Вот это где он сознает пушкинскую нишу, вакансию поэта, и понимает, что пушкинская ниша втягивает его. Я не готов сказать, что Пастернак – реинкарнация Пушкина, но он близко к этому подошел, и, во всяком случае, он ставил себе такую задачу. Ницше говорил об оправдании вины и греха, мол, человек не выбирает условия, в которых рождаться, так что либо все виноваты, либо никто не виноват. Но как это сочетается с его идеей о сверхчеловеке, который умен и силен? Уж, наверное, такой сверхчеловек мог бы подняться над социальной обусловленностью и сам выбирать, как жить. Я думаю, что сверхчеловек, вы совершенно правы, это как раз ответ на детерминированность. Человек вырвался из условностей, вырвался из условий. Я не помню, кому принадлежит эта фраза, Штирнеру, по-моему, одному из предшественников Ницше, а может быть, еще кому-то, но ну, вот единственная его собственность. Я не уверен, оттуда ли это. Перед тобой лежит чудовище, на котором написано «надо», перешагни через него и скажи «я хочу». Мне кажется, что это или самому это не, но у Ницше я этой фразы не помню. Это, мне кажется, прямой выход как раз из ситуации детерминизма. И сверхчеловек, да, конечно, он не детерминирован ничем. Ему не давлеет никакое происхождение. Ницше говорит, что добро от слабости плохо, а зло от справедливости хорошо. И вообще добро должно быть с кулаками и т.д. Обвиняя религиозную нравственность за закоснелости. Но ведь многие писания исповедуют те же идеи добра с кулаками и своего пути. Тот же индуизм, к примеру. Неужели Ницше был так плохо знаком с религией в целом? И как плохо, как его потом принесло в крайности, любое добро плохо, любое зло правда. Нет, ну его не несло в эти крайности, но он, так он не формулировал. Но, безусловно, некоторая брезгливость к добру, к слабости, к умилению и некоторое демоническое обаяние зла и обожание зла, это у Ницше было, ничего не поделаешь. Это происходило как раз, я думаю, от компенсации, от физической слабости, от постоянной болезни. Когда я узнаю, что четвертая книга Заратустры написана была, когда он, значит, задыхался в соплях, буквально страдал от инфлюенции, мне многое становится понятно. Особенно, когда я читаю там все эти песни пляски экстатические, представляю вот такого тяжеловесного немца, который задыхается от насморка и пляшет. Хотя Ницше как раз такой экстатический, такой подвижный. Ну, это становится скорее смешно. Я говорю, у Ницше очень много вещей, как правильно говорил Роберт Шекли, которые можно всерьез воспринимать только в 14 лет. У него есть замечательные догадки, но вообще, когда при мне начинают ругать добро за пошлость и за косность, и обожествлять зло за демонизм, я всегда хорошо помню, чем закончил Ницше. Об этом подробно написал Томас Манн. Такие, знаете, в «Докторе Фаустусе», такие обожествления зла, такая романтизация Мефистофеля чаще всего случается от сифилиса. Или к нему ведет. Спасибо вам тоже за лекцию. Спасибо вам тоже. А каково ваше отношение к литературным школам, инкубаторам, как их называл Мандельштам? Какова была, скажем, у Самуила Маршака, в широком доступе нет информации? Нет, ну, есть информация. Это не была литературная школа, это была детская редакция «Эдит Гиза», в которой Маршак растил писателей и пытался заставить Бронштейна и заставил писать книги по физике для детей, появилось солнечное вещество. Своего брата, известного под псевдонимом Ильин, он заставил писать о технике, о машинах. Там Житкова заставил написать, что я видел, они потом насмерть рассорились. Но он из всех пытался делать детских писателей. Довольно успешно. К литературным школам, как я отношусь, понимаете, я всегда очень положительно отношусь к среде. Вот мы вчера собирались с моими ребятами из Creative School Writing, где я вел мастерскую поэзии. Они все стали писать гораздо сильнее. Ну, потому что не из-за меня. Я себе таких интенций не приписываю. А просто, когда много талантливых людей общаются вместе, они умнее, чем просто сумма своих интеллектов. Они способны породить какие-то, высечь друг из друга искры. Они способны породить какие-то замечательные новые смыслы. Вот у нас там есть девочка совсем молодая, ей лет 14, Соня Лямина. Тоже вот из нее растет поэт замечательный, и она как-то выросла на голову, пока не физически, но духовно уж точно. То есть в среду попадая, человек очень меняется. И можно сколько угодно ругать, там, скажем, Глеба Семенова, и его «Ленинградское лито», и Горняков, и много их было там, или лито Кушнера в «Лесном». Но это было там при «Доме ученых», или тоже лито Кушнера при «Политехе», или лито Мочалова замечательное, или лито Слепаковой, куда я сам ходил. Это все, понимаете, необходимые среды. в этих средах формируются новые характеры. Людям нужно место, где собираться, где читать друг другу, где друг другу чехвостить. Я плохо отношусь к обсуждениям лирики, но к творческому общению, пусть даже с бутылкой вина, я отношусь позитивно. Хотя сам я давно уже не пью и давно уже, скорее, мне в тягость общения. Но я люблю очень... общение с этими студентами. Вот завтра буду, например, встречаться со своим прошлогодним курсом в МПГУ. И мне очень приятно, что они меня, старого дурака, помнят. Лоцман, упомянутый в ЖД. Это Юрий Михайлович Лоцман. Если да, разделяете ли вы чувство Волохова? И за что вы его так... Это, во-первых, Волохов, герой ЖД, который имеет со мной только одно сходство. Он тоже родился 20 декабря. В остальном ничего общего. Но он мне нравится, я люблю этого героя. То, что он говорит там о Лоцмане, это он говорит со зла. Потому что он попал в компанию людей, снобов. Да? Людей, которые презирают его, снобируют. Которые кичатся своей принадлежностью к самой передовой научной школе. Вы состояли в рядах маньеристов, продолжаете ли вообще не со Степанцовым? Когда вижусь, здороваюсь. По-моему, он хороший. И даже когда он обо мне пишет какие-то гадости, я всегда умиляюсь этому. Дочитываю свечку Валерию Золотухе. Молодец. Не припомню, когда еще книга у меня вызывала такой смех и слезы. И как легко она читается. Какое произведение можно посоветовать и сравнить с уровнем свечки? Ну, вот я уже рекомендовал Житинского «Потерянный дом» или «Разговоры с Милордом», если брать эпические романы большие. И еще раз вам говорю, роман Александра Фурмана «Книга присутствия». Пока напечатаны 4 книги из 6, но если вы найдете где-то эту книгу, это вот будет, да, это того же уровня. Потом сейчас пишет, издают очень интересный роман «Мягкие ткани» Боря Минаев. Это один из моих любимых журналистов и авторов. Приятель Фурмана, кстати, вот прозаик того поколения, которому принадлежат и Фурман, и Денис Драгунский, бесконечно мной любимый новеллист, и, ну, по-моему, просто великий. И вот Боря Минаев из тех же людей, это люди, которым в 85-м году было 25 лет примерно, ну, 22, может быть, вот чья биография так интересно переломилась. Есть ли в литературе явление, сходное с сериалом «Школа Гай Германики»? В трудное положение вы меня поставили. Нет, пожалуй, нет. Ну, одно время какие-то тексты Анны Козловой напоминали мне это. Может быть, гопники Козлова другого, да. Но пока я не могу назвать таких людей, которые бы в этой стилистике работали. Понимаете, ведь Гай Германика, она очень изощренный, очень хороший повествователь. У нее действительно камера в глазу, она умеет так кадр построить, что ее отвращение, ее ненависть, иногда ее любовь передаются читателю, слушателю, да, зрителю. Я очень мало могу назвать таких людей. Ну, не Денежкина же, понимаете. Не знаю, нет. Это нужно обладать, вот нужно, чтобы в руке было мастерство. Ребенку 10 лет, читает много и очень быстро, но складывается впечатление, что он не понимает прочитанного. А может, понимает, но не может объяснить. Сужу по урокам. По чтению обычных книг. Как научить ребенка понимать то, что он читает? Не вздумайте учить. Он вообще перестанет тогда читать. Это дело перестанет его восхищать и увлекать. Пусть он читает, если ему нравится. А понимает он или не понимает? По-моему, вопрос 25-й. Поотвечаю на письма. Простите уж. Все-таки интересно чрезвычайно. Но много хороших очень писем в этот раз. Вы много читаете, как вам удается быть в курсе всего? Да и мало читаю очень, читаю то, что мне интересно. Вот хороший очень вопрос от постоянного слушателя Октавиана Трясенболотного. Привет, Октавиан. Интересно ваше мнение о романе Алексея Иванова «Общага на крови». Я в свое время учился очно, жил в общаге, не выдержал царившей там полукриминальной атмосферы, перешел на заочное отделение, считаю себя неудачником. По большому счету я проиграл. Что на ваш взгляд общага, добро или зло? Однозначно зло. Ну, как помните, говорил о лагере Шаламов, никакого добра там нет, это зло. Общага, если это кампус в американском университете, это добро. А если это то, что описано у Иванова, там же не случайно главный герой кончает с собой. Это детский, конечно, незрелый роман, и зря он его напечатал, но там есть очень хорошие, сильные куски. Да, «Общага на крови» – это ужасно, и ужасен мир, который там описан. А дебютная книга, для дебюта она, может, и неплоха, настоящий Иванов остановка, конечно, начинается с географа, на мой взгляд. Даже не сердце Парма, а именно с географа. Просто вообще Генокрови очень точно пойман вот этот пафос общежития, вынужденного совместного жития, вынужденности, обреченности на других людей. Мучительное состояние. И, конечно, Октавиан, все вы сделали правильно, что переехали. Читали ли вы Кинга 11-22-63? Если да, поделитесь мнением, будете ли смотреть сериал? Нет, сериал смотреть не буду, времени нет. Книга хорошая, но она, понимаете, написана бледнее, чем ранний Кинг, и написана хуже, на мой взгляд, чем самый поздний, чем ревайвал. Вообще, машина времени – это та тема, которая почти ни у кого, кроме Уэллса, хорошо не получалась. Ну, может, у Житинского в часах с вариантами. А, в принципе, эта тема довольно-таки сложная. Ну, и идея-то у него та же самая, что в часах с вариантами, что вот он каждый раз, путешествуя во времени, пытаясь что-то улучшить, в глобальном смысле ухудшает. Поэтому это не ново, не оригинально. Но Кинг, вот как говорил Белинский про Пушкина, бывают люди, которые ничего не могут сделать плохо. Посмотрел на Вещий Завет. Не считаете ли вы, что главная мысль этого фильма может положительно сказаться на восприятии мира вокруг? Знаете, мне не понравился этот фильм. Он местами забавный, даже просто смешной, но кощунство его недостаточно радикальное, в этом смысле догма, по-моему, лучше и веселей. А в целом, ну, не понравилось мне это, этот фильм, не понравился. Он тоже, понимаете, этот мягкий юмор, да, вместо того, чтобы действительно, ну, проблема Бога – это проблема, взыскующая к высокому масштабу. И вот тут масштаб художника показался мне недостаточным, чтобы за нее браться. В прошлой речи вы сказали, что не пошли бы на передачу к Познеру, потому что разделяете его взглядов. Можете ли пояснить, каких именно? Не то, что взгляды. Мне не очень нравится этот модус операнди, который вот он выбрал, этот образ действия. Это ниша. Ниша, так сказать, либерала, которого терпят, или главного либерала среди черносотенцев. Не знаю. Ну, в общем, мне кажется, что оставаться сейчас на Первом канале, это значит своей репутацией жертвовать. Вот блестящий вопрос. Если бы я мог поощрить автора лучшего вопроса, я поощрил бы Кристину Кузину. Кристина, если захотите, приходите, я подарю вам книжку с автографом. Как вы думаете, могла ли Миранда из коллекционера Фауза выбраться из плена? Если могла, то что надо было делать? Можно ли назвать чувство Клега к Миранде любовью? Вы высказывали предположение, что безответной любви не бывает, но ведь коллекционер пример обратно. Кристина, вы абсолютно правы. Эти чувства нельзя назвать любовью. Никакой любви там нет. Это комплексы, это жажда обладания, это злоба. Иногда это ненависть. Иногда это такое, он же коллекционер, понимаете, любит ли коллекционер бабочку? Он ею восхищается, но она ему нужна для коллекции. Кроме того, Миранда... Ну, понимаете, в чем роман? Это роман о том, как два человека, в принципе, не могут понять друг друга. Это одна из главных тем Фауза. Миранда тоже ведь не очень приятная. Да? Она его не похищала, а в остальном они похожи. А они не могут понять друг друга. Был ли у нее шанс? Ну, был, наверное, с помощью каких-то очень тонких терапевтических технологий. Но она же попыталась ему отдаться. А он ее за это возненавидел только больше, потому что у него ничего не получилось. И не могло получиться при таких-то чувствах, при таких страхах, при таком опыте жизненном и так далее. Я думаю, она могла, вот здесь внимание, могла внушить ему более лестную самоидентификацию, более лестное представление о себе. И тогда он начал бы, может быть, вести себя как хороший. Это трудная работа, но это осуществимо. Понимаете, когда у вас глупый класс, у вас есть только один шанс его приковать. Внушить ему, что это класс самый умный. И тогда, конечно, вы выиграете в силе, потеряете в расстоянии. Конечно, вы выиграете в самомнении. Их самомнении. Они начнут думать о себе страшно завышенно. Но при этом они, безусловно, начнут улучшаться. Начнут становиться немножко людьми. Более людьми. Если считаете вы, что власть исповедует философию Розанова, что нужно сделать населению России, чтобы помочь им перейти на философию Мережковского? Ничего нельзя сделать. Нельзя из Розанова сделать Мережковского. Розанов очень гибок, он очень пластичен, он может быть всем, но быть Мережковским он не может, потому что он другой. И приоритеты у него в жизни другие. Розанов любит свинью-матушку. Почитайте вот эту ту свинью, на которой сидит на скульптуре Павла Трубецкого Александр III. Третий. Широкий, толстый зад. Мы любим толстый зад. Вот это, ну, что можно говорить? Розанов, скажем, никогда бы не поверил в тот завет культуры, который предлагает Мережковский, новый завет. Он никогда бы не поверил, собственно, в теократическую утопию Мережковского, потому что для Розанова Мережковский слишком книжный. Он для него маменькин сынок, он думает, что он знает реальность, а на деле он знает одну грязь. В творчестве Стругацких люденов могут сбежать, как пример Тойва «Глума в волнах». Есть ли у современных люденов пути отступления? Да, конечно, я говорил уже много раз об этом. Современный человек, ну, скажем так, новый эволюционный продукт, он умеет делаться невидимым, он может выйти из поля вашего зрения. Вы перестанете его замечать. Это люди всегда умели, вот люди достаточно высокой организации. Ну, вот взять Осипа Брика. Все видели Маяковского, все видели Ивилю. А Осипа никто не замечал. Он как-то сумел так сделать, спрятаться за словами, за людьми. А ведь на самом деле идеологом этого союза был Осип. Главным человеком там был Осип. Все решения принимал он, литературную стратегию определял он. Маяковский именно из-за него не сошел с ума, потому что он мог объяснить Маяковскому его собственный путь. И выполнял классическую задачу критика. Поэтому и был при этом абсолютно незаметен. Быть незаметным – это очень высокий творческий навык. А если в литературе... Да, это уже было. Сейчас, подождите. Вопрос лингвистический об истоках фразеологизма «Ничего себе». Нет у меня ответа на этот вопрос. Еще один вопрос о теодицеи, прямо как все. Вопрос о Трумане Капоте. Я недавно прочла «Answered Prayers» и растерялась, что это было. Вот это третий человек, где он сплетничает по поводу Чаплина и Уны, или там Кола Портера. Ну, видите, во-первых, третья часть, единственная, ну, третья глава, опубликованная из «Answered Prayers», по-моему, это, я не помню, где это вышло, в «Нью-Йоркере» или в каком-то модном, уже не помню. Но, короче, это... гениальная такая попытка со всеми рассориться, попытка начать жизнь заново. Мне кажется, вот нечто подобное сделал Захар Прилепин, опубликовав свое письмо о сталинизме. Разрушить репутацию, уничтожить ее и начать вторую жизнь. Капоте вполне сознательно, конечно, на это шел. Ему надоела жизнь, которую он вел, достаточно праздная, достаточно светская, паразитарная жизнь среди полулюдей, среди... Вот когда у него появилась финансовая независимость, когда он после феноменального успеха книги, а потом и фильма «In Cool Blood» оказался самым успешным американским автором и даже, в общем, как стал основоположником нового журнализма наряду с Вульфом и, может быть, Абдайком отчасти. Но у него появилась другая жизнь, и ему захотелось эту жизнь праздную и нелепую, и самодовольную закончить. Поэтому отсюда третья часть «Answered Prayers» – разрушить, разругаться со всеми. Кстати, первые две части там прекрасная поэтическая проза. Вы вскользь упомянули о Ромене Гари и сказали, что Ромен Гари нравится вам больше, чем Эмиль Ажар. Но ведь это писатели одной и той же кричащей души, и разницы между ними нет, что легко увидеть на романе «Псе», например, в романе «Псевдо» и «Голубчик». Нет, они разные, конечно, интонационно прежде всего, потому что Эмиль Ажар – это человек молодой, действительно, только что начавший жить, и страшно злой. А Ромен Гари в это время уже увенчанный профессионалами, увенчанный читательской любовью – и тоже желающие резко начать с нуля. Вот он и начал, как мне кажется, довольно успешно. Стоит ли смотреть «Страну Оз»? Вам, может быть, и стоит. Не знаю. Вопрос про Данилевского. Фамилия, понимаете, я пока изучил, а это надо именно изучать, только первый том. Второй мне пока еще, ну, просто не было времени. Я его откладываю. Вот думал, что придется в новогодние каникулы этим заниматься, но в новогодние каникулы там обнаружилась масса других заданий непеределанных. Поэтому я до сих пор еще пока Фамилия, второй том, не прочел. Но я, безусловно, этим займусь, и тогда вам про Нарсенс отвечу. Мне было 20, да, мне 23 года. У меня было много интересов, увлечений, профессий. Каждый раз в какой-то момент я понимала, что делаю вещь занятную не настолько, чтобы отдавать ей 100% своих сил. Подскажите, стоит ли мне взять себя в руки или продолжить заниматься настоящим делом, сказать нет распоясности, или стоит пробовать, пока не напробую дело по вкусу. Видите ли, это, к сожалению, вопрос сугубо индивидуальный. Вот Максим Горький беспрерывно менял работы, хотя, задержавшись на одной из них, он мог бы чего-то добиться. Но пока он не нарыл, не нанюхал себе писательскую профессию, пока, значит, в сентябре 92 года не вышел Макар Чудрадио, это, кажется, сентября в газете «Кавказ», ничего-то в тифлисской газете, ничего у него не получалось. Пробовал, менял, работал то на селевых приисках, то бродяжничал, то копал, то в булочный хлеб месил, а потом носил по заказчикам. Все перепробовал, кроме военной службы, слава богу. Даже пробовал стреляться. А потом дожил до писательства. Мне кажется, вам надо продолжать пробовать, пока вы не воскликнете «Э!». Вот это вот мое. Мы вернемся через 3 минуты.
В эту пятницу после 9 утра утренний разворот ведут Сергей Бунтман и Екатерина Конакова. Не пропустите утренний разворот в пятницу после 9 утра.
В эту пятницу после 16 часов первая тема программы «Наука в фокусе» о сути научного метода. Наш гость – историк, биограф Матвея Бранштейна и Андрея Сахарова Геннадий Горелик. Тема номер 2 – «Crown Science». С нами по телефону сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга и Института астрофизических и планетологических исследований в Тулузе Иван Золотухин. «Наука в фокусе» в пятницу после 16 часов.
Вульгарность, на мой взгляд, несусветно.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле,
насколько я понимаю,
есть, конечно,
как бы это сказать, слава богу.
Слава богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть.
Слава богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
В эту пятницу после 22 часов в программе «Сканер». Персона недели. Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. Компания недели. Apple. Эфир ведет Ольга Бычкова. Соведущий, исполнительный директор информационной группы «Интерфакс» Владимир Герасимов. «Сканер» в пятницу после 10 вечера.
Опять в «Одноклассниках» сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на «Эхе».
Правильно, а еще в «Одноклассниках» на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
«Эхо Москвы».
Ну, еще парочку-троечку вопросов, и все-таки Куприну. Многие за него проголосовали. Почему у талантливых людей часто не бывает семьи? Ну, как, у них бывает скорее такая, знаете, половинчатая семья или тройственная семья, как у Зощенко. Дело в том, что они действительно относятся к людям, это грех сказать, немножко не скажу паразитарно, но немножко высокомерно, потому что для них главная работа, главная творческая реализация не своя, это не эгоцентризм, это главное... Понимаете, творческий человек, как в замечательной метафоре в фильме «Андрей Рублев», несет очень горячий камень. И несет не щипцами, а обеими руками. Ему надо этот камень донести. Огромен соблазн его выронить, потому что камень все тяжелее и все горячее. Но никто не может помочь ему в несении этого камня. Только он один может выполнить вот это странное предназначение. Донес хорошо, не донес – забыли. Ну, канул. Поэтому мне кажется, что когда он несет этот горячий камень, все более тяжелый, ну, как в сказке Гайдара, когда он несет этот чудовищный кирпич, ему немножко не до людей. Как помните, вот тоже Батюшков про себя говорил, что я нес на своей голове сосуд с драгоценной влагой. Сосуд этот, ну, я его разбил, и поди пойми сейчас, что в нем было. Они все несут на голове драгоценный сосуд, и поди пойми, что там на самом деле. Поэтому часто нет семьи, часто такое, ну, или как в фильме «Дневник его жены», такое совершенно паразитическое отношение к женщине, когда жена и любовница живут в одном доме. Ну, и с трагической расплатой за это становится уход любовницы к другой женщине вообще, а не, даже не к мужчине. Ну, все знают эту историю Галины Кузнецовой и, значит, Магды Степун, и трагедию несчастного Бунина, который все это пережил. Мой метод чтения в детстве: Мэлори, старшая Эдда, Гомер, песни о Нибелунгах, Данте, вообще литература средневековья и античности. Язык прекрасен, сюжеты героические. Словом, помогает. А что вы думаете о литературе средневековья, читаете ли ее? Ну, я, конечно, читал, конечно, песни о Роланде, песни о Нибелунгах никогда мне не была интересна. Старшая Эдда казалась мне дико смешной. Читал я ее только на втором курсе. Саги всякие, как ирландские, так и исландские, тоже пленяют своим абсурдизмом. Но мне больше нравились, понимаете, не оригинальные вот эти средневековые тексты, а те вариации, которые потом вот де Кастер написал. Фламандские рассказы, брабанские рассказы, Уллиншпигель. То есть, как бы культурное освоение всего этого эпоса. Вот. Один, совсем один и давно. Ну, Рфот, милый, не отчаивайтесь, понимаете? Может быть, ваше одиночество такая же иллюзия, как мое одиночество в этой студии, потому что, ну, во-первых, там я не один, со мной звукооператор всегда, но еще при этом я не один, потому что все токи ваши ответные я чувствую. Может быть, и вы тоже не один, может быть, на вас тоже устремлены чьи-то взгляды. Попробуйте думать так и будете утешены. А там и люди подтянутся. Знаком ли с творчеством с Александром Рошеном? Да не просто знаком. На моей свадьбе пел Александр Рошен, и Слепакова там, правда, значит, Сациви готовил. Это вообще была свадьба, на которой много было великих людей. А Рошен пел. Александр Рошен замечательный художник. Работал он в журнале «Столица». Тогда никто из нас не знал, что он поет. А потом я услышал его песни, они меня потрясли. Такие песни, как вот «Ангел на белом козле», вот это московское. Я хотел его, кстати, позвать на Новый год к нам сюда, тоже как еще одного птенца гнезда Дедурова из Кабары, но не дозвонился. Саша, если ты меня слышишь, то привет тебе горячий. Очень люблю Ошенна. Вот это «Бегу, убегаю, убежав от попоек, с просыпанным на голове, пеплом сгоревших помоек и взорванных БМВ». А вот это такой образ Москвы, московское дно, все выше, как глина, асфальт дрожит, без денег здесь можно выжить, но хочется ведь и пожить. Ну, это обожаю, да, и гордый, как честный хиппи, я прячу от ветра в горстях сигарный окурок и зиппо, украденный в гостях. Не, ну... О, как я люблю этот город, как я от него торчу, если он даст мне фору, то я соглашусь на ничью. А Истанбул, какая песня? Нет, о, Шеннон – это чудо, чудо. Астафьев сказал, что русская нация надорвалась в 20 веке. Да, мне в интервью он тоже это сказал. Выражение, конечно, выношенное, но чересчур эмоциональное. Можно ли его рационально экстраполировать? В свое время Астафьев не очень корректно высказался об Эдельмане, чего я не принимаю, но могу понять. Рациональное мышление противостоит этике и морали, которые все-таки, видимо, являются мифами. Нет, Вера, они не являются мифами совсем. И 20 век как раз показал, что и национальное самосознание, и культура, и мораль – все это не мифы, а очень часто... Да вот сейчас мы с вами видим. Господи, вот почему сейчас так легко верить в Бога? Потому что почти ничего, кроме Бога, в мире не осталось. Я об этом уже писал, да? Почти все уничтожено. Все человеческие ухищрения уничтожены. Мы видно, как работает Бог. Видно, как одни превращаются в подонков законченных, другие в почти святых. Господь поляризует мир. Это очень наглядно видно. Астафьев сказал, конечно, что русская нация надорвалась. Но мне кажется, он все-таки переоценил степень ее усталости. Мне кажется, что лучше меньше да лучше, что сейчас выковывается эта нация только по-настоящему. И люди, которые могут сейчас противостоять безумию, это и есть настоящий, самый настоящий. Ходите ли вы в музеи или галереи? Вы правда считаете, что люди, стоящие в большой очереди в музей или галерею, не знают, для чего они стоят и чего ждут? Это ответ на стихи о Серове, иронические. Меня вообще удивило, что многие почему-то обиделись, что вот им казалось, что это неуважение. На самом деле, там же рассматриваются разные версии, почему люди стоят в этой очереди. Одна, потому что они привыкли стоять в очередях. Другая, потому что Серов становится такой же святыней, как пояс Богородицы, который поклоняются не думая. Третья, что люди хотят увидеть настоящие человеческие лица. Эта гипотеза много что высказывает. И заканчивается это тем, что люди действительно стоят как бы в очереди за прозрением, за новым пониманием. Да? Потому что если даже на Владимира Путина эта выставка так подействовала, что он заговорил о ленинских ошибках, ну, может быть, когда-то кто-то, посмотрев эту выставку, заговорит о путинских. Вот что сказано в этих стихах, если их перевести на человеческий язык. Люди стоят в очереди за достоинством, а вы почему-то обижаетесь на это. Ну, понимаете, не надо в стихах все воспринимать буквально. Это ироническая такая вещь. Правда, люди, которые безумно гордятся тем, что они посетили художественную выставку, ну, вот как выдающийся мыслитель нашего времени Николай Троицкий в своем блоге и другие разные люди, я не понимаю, чем там особенно гордиться. Я не люблю вот эту такую публику, которая любит искусство и посещает музеи, и еще всегда при этом отставляет пальчик, когда берет стаканчик, да, или чашечку. Я не хочу сказать, что крупнейший мыслитель нашего времени Троицкий так себя ведет, но дискурс его, он, безусловно, этого же ряда. Нечего особенно гордиться знакомством с материальной стороной культуры. Посещение выставки не есть добродетель. Вы не сделались культурнее, прочитав такую-то книгу, посмотрев такой-то фильм или посетив такую-то выставку. Это количественный критерий. А качественные перемены, они происходят внутри. Не от того, что вы отстояли 3 часа на Джоконду, например, или 5 часов на шедевры Дрезденской галереи. Это ваша способность сопротивляться мерзости. Вот что такое культура. Не могу понять, что хорошего в заунывно-назидательном морализаторских текстах Маршака. Может, со мной что-то не так? Да, наверное, что-то, наверное, не так. Потому что они не морализаторские. Кто был прототипом Маньки в романе «Жиды»? Не скажу. А когда начнется процедура возврата Крыма? Я не думаю, что это будет процедура возврата Крыма. Мне почему-то рисуется такой остров Крым, независимый Крым. Но это очень долгая история. Что вы можете сказать о концепции Монипея, в Минипее, видимо, имеется в виду, и о теории литературы Альфреда Баркова? Про Минипея уже говорил, про Альфреда Баркова тоже. По каким причинам на Эхе я вас давно не слушаю в программе «Особое мнение»? Потому что вы меня слушаете 2 часа каждую неделю в программе «Один». Как можно так собой перекармливать? Знакомы ли вы с сараевской трилогией Момо Капора? Кого можете выделить из балканских авторов? Не знаком почти ни с кем, кроме Ива Андрича, и надо, видимо, познакомиться. И, наконец, значит, последнее. Смотрели вы новый фильм Тарантино? Оставил ли он у вас такие же восторженные чувства, как у меня? Нет. Я очень редко испытываю восторг. Мне понравилась эта картина. Понравилась, пожалуй, все-таки чуть меньше, чем «Джанго освобожденный». Вот Володя Воронов дозвонился, передает привет, и я тебе, Володя Воронов, тоже передаю привет. Ну, а теперь давайте поговорить про смерть Немцова. Ближе к концу февраля поговорим об этом, безусловно. Хотя тут важен не календарный повод. Значит, да, теперь поговорим о Куприне. У нас как раз остается 10-12 минут, а много-то рассусоливать и не надо. Понимаете, Куприн... По крайней мере, 3 великих заслуги в литературе у него есть. Первое, самое очевидное, лучший портрет Ленина оставлен им. Им и толстым гиперболоид инженера Гарина. Вот эти глаза цвета ягод зрелого осеннего шиповника, красно-бурые, это энергия падающего камня, который давит... Не потому, что он так морально плох или хорош, а потому, что у камня нет морали. Это падающая история, падающий камень истории. И вот это замечательное воспоминание, как Ленин первым вопросом ему, значит, припечатал Куприн, не помню, вы какой же партии? Для писателя Куприна это было шоком реальным. Лучший портрет Ленина в очерке. Да? Второе, более серьезная заслуга. Куприн всегда числился наряду с Грином по разряду билетристов, например. Только сейчас, мне кажется, мы начинаем понимать, писателем какого масштаба он был на самом деле. Билетристами обзывали в разное время Алексея Толстого и упомянутого уже Грина. И практически всех российских юмористов, таких как Тэффи, хотя это писатели глубочайшего духовного, религиозного опыта. А билетристика все только на том основании, что они хорошо пишут, что их интересно читать. Вот Андрей Белый, да, это не билетрист, это нам поди продерись через роман «Петербург». Но я уверяю, что такие билетристы, как Грин, они приближают человека к чуду, дарит ему чувство чудесного, прекрасного, гораздо в большей степени, чем кондовые реалисты и социальные критики, и вообще серьезные писатели, говорящие всегда как бы с полным ртом бороды, чавкающие сквозь бороду. При всем уважении к социальным реалистам, при всем почтении к таланту Горького, такие писатели, как Куприн, как Леонид Андреев, в их прозе больше кислорода, чуда, возможных фантастических допущений того, что Петрушевский называет садами других возможностей. Мне кажется, что Куприн с его невероятным обаянием, с его миром, залитым солнцем, с его предельным эмоциональным напряжением, с его сильными, хотя, может быть, иногда несколько фельетонными сюжетами, он, конечно, из тех мастеров, которые внушают самую возможность жизни, делают жизнь возможной. И третья черта Куприна, которая мне, помимо его увлекательности, его беллетризма, его яркости, которая мне очень дорога, это его сентиментальность. Такая немножко тоже пасхальная и рождественская. Он сам ненавидел необходимость писать рождественские и пасхальные рассказы календарные, выискивать для них темы. Но надо заметить, что некоторые рассказы Куприна сентиментальные, такие как, например, «Святая ложь» или «Королевский парк». Ух, как я в детстве плакал над ними. Я и сейчас их, наверное, буду перечитывать со щипанием в носу. «Королевский парк» особенно. Сентиментальность сильных людей – это совсем особенная такая сказочность. Вот Куприн был действительно сказочник, при том, что человек это был совершенно медвежьей силы, великолепный борец, летал с Уточкиным, работал в цирке, погружался на дно, но он весь опыт использовал мировой, ему доступный, он с тоской только говорил, что не может никогда правильно описать роды, потому что не может, к сожалению, родить, а вот как бы это почувствовать? Страшно чуткий к запахам, вкусам, к малейшим движениям воздуха, тактильная чувствительность невероятная. Вот это пластическая жадность Куприна, жадность к жизни. Это страшно меня в нем привлекает. И привлекает на фоне этой силы его совершенно детская сострадательность, сентиментальность. Помните, как плачет маленький кадетик в повести «На перевале», когда у него оторвали пуговицы с курточки, пуговицы, которую пришила мать дома любимыми руками. Это так здорово сделано, понимаете? Вот без этих шрамов на сердце не было бы Куприна. Еще я люблю его вот за какую вещь. Я считаю, что лучшая книга Куприна, при всем уважении, конечно, к поединку гениальному, запрещаемому до сих пор в воинских частях, и при всем почтении к листригонам или к изумительным его рассказам десятых годов, я думаю, что лучшая его книга – это «Каждое желание», которое печатается сейчас чаще всего под названием «Звезда Соломона». Это прелестная фантастическая повесть, такая сказочная, да, в которой очень нестандартная мораль. Я люблю детям, вот школьникам или особенно студентам, когда я даю Куприна, я люблю рассказать начало сюжета, а потом оборвать. Ну, я вам честно могу сказать, ребят, вот если вы сейчас, например, ночью откроете Куприна в сети или книжкой, в пятом томе синего толстого шеститомника, откроете «Звезду Соломона», вы не оторветесь. Но помимо фантастической увлекательности, ох, я помню, как мне мать сначала тоже ее рассказала, а потом сказала, ну, дальше сам. И я уже, конечно, вцепился в эту книгу, просто не отрываясь. Причем я умный был, я сразу догадался, кто такой Мефодий Исаевич Тофель. И Куприн специально так делает, чтобы мы догадались. Но, знаете, одна из самых страшных сцен в мировой литературе, когда Тофель неожиданно перед цветом, перед главным героем падает на колени, и говорит, вы узнали имя? Имя, скажите мне имя, и я ваш раб навеки. И тычется колючим бородатым лицом ему в руку. И тот говорит брезгливо, уйдите от меня, что это? Тот встает и пожалуйста, говорит, простите, забылся, я пьян, как фортепиано. Ну, это, ну, волшебная вещь совершенно. В чем же там суть? Это не спойлер, я мораль эту могу сказать. А Куприн вообще ненавидел в людях добропорядочность и половинчатость. А при всей своей любви вот к настоящей доброте, к сентиментальности, он ненавидел в людях вот умеренность, тихость. Главный герой получает волшебную способность вмешиваться в судьбы мира капитально, а ограничивается мелочами. Тофель ему потом говорит в конце. Это потрясающая сцена, когда цвет там сидит, и словно позвоночник из него вынули. Он только что был богом, а стал ничем. И Тофель ему говорит, дорогой мой, Я одного не понимаю. Ведь вы могли мир залить кровью. Вы могли привести его к невероятному процветанию, к просвещению, к чудесам героизма. Вы могли превратить его в кровавое месиво. А что же вы сделали? Вы несколько раз показали фокус. Ну, как же можно быть такой мелочью? И действительно, вот эта страшная тоска по масштабу, по страсти, по напряжению, вот это есть в Куприне. Это не то, что будь или ангел, или демон. Нет. Будь даже плотник, но сверхплотник. Такой плотник, которым все залюбуются. Куприн – это вообще первый в русской литературе настоящий поэт профессионализма. Он обожает профессионалов во всем. Военных. Да? Помните, как Бек Агамалов, когда он рубит глиняную эту фигуру, и остается гладкий, как бы отлакированный срез от плеча до паха. И есть маленький Ромашов, который только там умеет кожицу на руке содрать у себя шпагой, да, выставив руку вперед. Он любуется этой рубкой, и Бек действительно один из самых обаятельных героев этой повести. Он даже Сашенькой любуется, понимаете? Вот, казалось бы, какая сволочь Сашенька в поединке, убийца, да? Но она убила Ромашова, де-факто. Но как он любуется ее вот там крепким и свежим молодым телом, как он любуется ее целеустремленностью, ее общей ладностью. Вот, Ромочка, какой вы смешной. Это все-таки, наверное, самый обаятельный женский образ у Куприна, хотя и самый противный. Вот Куприну нравятся люди, которые что-то умеют, мастера дела. И о литературе он говорил крайне сдержанно и неохотно, говорил, для писателя первое дело верстак, имея в виду большой стол. Он редко говорил о профессиональном, но он чувствовал писательскую профессию, и он обладал такими профессиональными навыками, даже в старости, даже в поздних текстах, даже в «Жанете принцессе четырех улиц», он все равно добивается того эффекта, который хочет. Мне, конечно, понимаете, безумно жалко старого Куприна, больного, ничего не сознающего, который приехал в Россию, почти ничего не понимая, но даже и тут умудрялся, значит, ехидно острить в ответах интервьюерам. Я люблю его, понимаете, за неубиваемость, за вечный купринский дух. Невозможно себе представить, что этот почти квадратный, страшной физической силой татарин, который издевался над городовыми, который на спор там поднимал гирю рекордное число раз, превратился в шатаемого ветром старичка, который в советском консульстве мог только спросить, а кошечку можно с собой взять? Ну, это все это невероятно. Но при этом для меня важно, что Куприн остался Куприным, что он не сломился. И даже его алкоголизм мне как-то симпатичен, потому что и в этой области он профессионален. Да? Если истина в вине, то сколько истин в Куприне. Водочка от Куприна плещется в графине, не позвать ли Куприна по этой причине. Вот, понимаете, у Куприна замечательно есть одна его пьяная выходка. Он очень дружил с репортером Манычем. И вот однажды, там, когда они в Вене по обыкновению страшно упились, он пьяному Манычу в задницу вставил розу. Вот, понимаете, вот в этом весь творческий метод Куприна. Вот это в любую задницу вставлять розу. Это какое-то, понимаете, удивительное, восторженное, нежное, благодарное отношение к миру. И, конечно, рассказ Куприна «Слон» – это одно из глубочайших произведений о религиозном опыте. Девочку, которой не хочется жить, может спасти только чудо. Чудо можно сделать одним образом. Надо привести в дом слона. Вот я вам скажу, что как в воскресенье толстяк летит на воздушном шаре в человека, который был четвергом, так вот этот огромный слон, под которым ломаются ступеньки, входит в дом, и девочке хочется жить. Потому что Бог входит в жизнь как слон. Иногда страшный, иногда добрый слон, довольно страшный. Помните, как у Пинчина там в «Against the Day» в Африке бродят двое, один коммивояжер, а второй, значит, ищет место для еврейского государства в начале века. И вдруг на них бежит дикий слон. И еврей в ужасе кричит, и здесь антисемиты. Да, слон бывает очень страшным. Но слон – это чудо Божье. И вот этот рассказ о Божьем чуде – это великий урок нам всем. Услышимся через неделю.